Ви на хвилях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Эканамісты мяркуюць, што ў сувязі з імклівым падзеннем расійскай валюты неабходная дэвальвацыя беларускага рубля. Беларусы рынуліся ў шоп-туры ў Расію. Папулярныя тавары там удвая таннейшыя. Дзеянне закону аб СМІ будзе распаўсюджвацца і на інтэрнэт-рэсурсы. Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны. Практычна ўсе пункты абмену валют і касы банкаў у Беларусі 17 снежня спынілі прыём расійскіх рублёў для абмену. Паводле касіраў паступіла такое распараджэнне кіраўніцтва. Неафіцыйна банкіры кажуць пра тое, што адмова ў прыёме да абмену расійскіх рублёў выкліканая засцярогай сур'ёзных страт. Валюта суседняй краіны абясцэньваецца так імкліва, што ў банкаўскім сектары проста не бачаць спосабаў застрахавацца ад шкоды. Некаторыя банкі істотна пашырылі калідор паміж курсами купли и курсом продажу российских рублёв. Радио Свобода попросила экономистов отказать на пытание, ці необходная девальвация белорусского рубля у сувязи с имкливым падением российской валюты. Паводле незалежнага эканаміста Яраслава Раманчука, дэвальвацыю трэба правесці як мага хутчэй, каб вярнуць беларускую эканоміку ў рэальны свет, у якім заробкі і пенсіі будуць у 2-3 разы меншыя ад тых, якія людзі атрымліваюць цяпер.
Треба заробки $300, 200-300 пенсии, 100, цены пойдут в гору, курс будет минимум 15. Вот та иная рычаисность, до якого треба призвучается, она абсолютно непоздержна, необходимо. Треба было заначку зробить такую, как бы до этого кризиса можно было быть готово. А не родить так, как наша держава набрала долгов, кредита в нашем году треба их сплачивать, $4 миллиарда, а ситуация такая, что без девальвации белорусского рубля, и рубль просто завышен, ничего не сделаешь. Ты уже попали уже мы. 15-16 годы. Якія будуць, безумоўна, одними з самых цяжкіх у 21 веке для беларусаў. Перш за ўсё, трэба вельмі сур'ёзна падысці да свайго кошыку паслугаў і тавараў, якія вы прызвычаіліся закупляць. І трэба тут перавесці ў рэжым, бо мінус 30% расходаў параіў нашым беларусам зрабіць у 2015 годзе, каб не весці сваю загадзеную старку з дэфіцытам. Будзе сітуацыя паўтору 2011 года. Таму што тут тое, што робіцца перш за ўсё на ўзроўні прадпрыемстваў, гэта страшна, таму што яны па сутнасці сталі. Экспарт у Расіі не магчыма. Чыны платежы з Расіі таксама сёння не ідуць, з Украіны не ідуць. Ну і вось мы маем сітуацыю, калі трэба выкінуць у кошык бюджэт, выкінуць у кошык асноўныя прагнозы 2015 год і жыць у рэальным свеце, у свеце, які беспрэцэдэнтна крызісны.
Такого меркавання прытрымліваецца незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук. А вось былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч не пагадзіўся з экспертам. На ягоную думку, рэальны кошт даляра складае 12 тысяч рублёў, а не наяўны 10 800. Такім чынам, паводле Богданкевіча, у Беларусі дастаткова паскорыць тэмпы плянавай дэвальвацыі. А шокавая, якая адбываецца ў Расіі, краіне не патрэбная.
Девальвация нужна в рамках реализации целой программы экономических реформ. А просто девальвация, такая же, как в России, то есть привязки к национальной валюте к российскому рублю, я не считаю разумным делать. Государство Беларусь имеет собственную валюту, опирается на в этом году сбалансированный внешнеэкономический оборот, то есть экспорт с импортом у нас примерно сбалансирован. У нас есть проблемы с платежным балансом, и действительно надо более ускоренными темпами девальвировать национальную валюту, но не привязывая ее к тому огромному падению российского рубля, которое имеет место сегодня. То есть моя позиция ближе к позиции нашего национального банка, только рубль переоценен на реальности, и надо, чтобы он балансировал не только вот экспортный импорт, не только с этим связан был, а и с учетом платежей по внешним долгам. То есть сегодня где-то рубль белорусский должен уже составлять около 12 тысяч, а не 10-800, как и на самом деле есть.
Сказал в интервью «Свободе» былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Богданкевич. Ці трэба, по-вашему, белорусским уладам ісці на девальвацию белорусского рубля услед за российским? И ці отбудется это, на вашу думку? Такое питание мы задали сегодня на улицах городни.
Ну, возможно, они все-таки девальвируют белорусский рубль, но это не стоит делать просто потому, что это делает Россия. Для этого должны быть какие-то свои экономические предпосылки, скорее всего. К сожалению, я не экономист. Я по образованию совсем не экономист. Это, может, и следует, но все-таки я не могу судить об этом. Не стоит говорить о чем-то, если ты не разбираешься в вопросе до конца.
Не могу ничего сказать, потому что это надо сидеть, считать. Поверять. Не знаю. Честно сказать, не знаю.
Я считаю, что на данном этапе нет необходимости девальвировать, понимаете? Когда именно в мире вот такой идет конкретно, ни в коем случае. Именно пока на данном этапе именно сохранить то, что есть у нас именно свои деньги, свои конкретно. А там в процессе, может быть, через какой-то определенный период времени, когда будет уже определенно установиться, так сказать, спадет в кризис, да, тогда можно понимать и будет глядеть, да, насколько это будет выгодно. А на сегодняшний день ни в коем случае нельзя. Просто стратим грош.
Ну, думаю, что не нужно. Как бы у нас он стабильный стоит.
У нас он тоже как бы не стоит все равно.
Ну, отклонения небольшие. Кожный анализ, ну, удерживается. Ну, так как в России обвал пошел, это...
Скажите, а как вы думаете, а как вот поступит наш урад? Девальвировал он это наш рубль цены?
Ну, это тяжело.
Как вам сдается?
Это тяжелый вопрос.
Потому что у нас...
Навряд ли. Всегда учатся на горьких ошибках.
И подумать о том, чтобы народу все-таки какое-то было... Ну, то есть, ну, выгодно-невыгодно не скажешь, не назовешь. Но чтобы, ну, было все-таки... Шли бы в ногу. Вот. Съедино.
Ну, я думаю, это
вот как там, как урад там решит, и вот как вот большинство, так оно и будет. Я так думаю. И они же должны голосу урада, ну, народу. Это же есть мы. Не будет нас, не будет их.
Сам. Хорошего в этом ничего нет, наверное. Это раз. Я думаю, нет. Зачем нам это надо? Просто это может доукнуться нам.
Сказали у інтерв'ю «Свободі» жихари Городні, яких опитував наш кореспондент. Білоруси ринулися у масові шоп-тури у кризисну Росію. Популярні товари там стали удвоє таннішими. За резкое зниження кошту рубля у відносинах до інших валют Росія у лічені тижні перетворилася у центр шопінгу не тільки для білорусів, але й для казахів, китайців і армянів. Фіксується рост оплати по банківських картках нерезидентами Росії у російських крамах. Жихару Білорусі більш за все цікавить побутова техніка. Кошт покупок вирос одразу на 123%. Розніця у коштах на популярні товари досягає 50%. Так, наприклад, смартфон iPhone у Росії коштує $677, а у Білорусі 920. Набивши у Росії телевізор Sony, можна ощадити амаль половину його кошту. У Росії він коштує $303, а у Білорусі 586. Але білоруси, які живуть побач з Росією, неутульно почувають себе з причини лихоманки російського рубля. Так, напередодні у Гомелі при кінці працівного тижня у привокзальних обмінниках російські рублі наогул відсутнічали. Так що жихарам Гомельщини не було чого набити, каб їхати за покупками.
Раніцей 17 снежня ситуація виправилася. Привокзальні обмінники Прамбудбанку, ВТБ, Францбанку, підмацовані наявними грошима зі своїх офісів, продавали російські рублі. Однак більшість тих, хто прийшов сьогодні у обмінники, набивали більш устойливу валюту, передусім доляри США. Мажна кабета відкликається гетак.
Я не за російськими. Не знаю про російські нічого.
Гражданин во узросте кажа, что услед за российским обвал неминуча чакая и белорусский рубель.
Российский рубль ведь падает по отношению к доллару, к евро. Наш падает постоянно, но российский падает резче, чем наш белорусский. Мне кажется, нам тоже от этого легче не будет. Со временем у нас то же самое получится. Падение нашего рубля, ведь у нас экономика, можно сказать, одна общая.
При центральном рынку у обменнику Беларусьбанку потлумачили, что мают у наявности только 4,5 тысячи российских рублей. Их не так шмат меняют на белорусские, бо теперь у гомельских банках за российский рубель дают только 140-150 белорусских. Жанчина, якая набывала российские рубли, потлумачила коротко.
Не надо съездить, так я еду, да и все.
Гамельчук Григор, як бы подсумовываючи ситуацию с поездками гамельчуков у Россию, додає.
Ломятся, дай бог им здоровья. рубля и так далее.
У чем же рация? Российский рубель моцно девальвовался, а кошты у тамтейших крамах еще не поспели скорректовать. И коли поменять якую сотню доляров на Россию, то купить у соседей можно на шмат больше, чем в Беларуси. А прача того, кошты на товары у России на агул меньшие, чем на родиме. Что до харчов, то тая ж белорусская сгущенка, бройлеры, колбасы, твердые сыры, поставленные белорусскими вытворцами, каштуют у России так само меньше, чем у Беларуси. Горожанин Владимир, який, як кіроўца, частяком бывая у помежных российских городках Злынка, Новозыбков, Клинцы, распавел, что гамельчуки купляют там все, что трапляя под руку.
Не протолкнуться. Все от продуктов кончает машинами, даже машинами. Холодильники, телевизоры, утюги, кофеварки, все, что есть, и российское, и китайское. Цена намного дешевле, чем у нас в Беларуси.
Не шанцуя, бодай, только индивидуальным предпринимальникам, якія ездят у Россию на оптовые рынки. Оповядая предпринимальница Алена, якая гандлюя на гомельском рынку розным одленням, привезенным из России.
Приравнивают к доллару, и цены, соответственно, не повышают.
Репортаж с Гомельщины. Вы на хвалях Радио Свободы, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Практично все пункты обмена у Беларуси спынили прием российских рублей. Экономисты меркуют, что в связи с имкливым падением российской валюты необходимая девальвация белорусского рубля. Белорусы рынулись у массовые шоп-туры у Россию. Популярные товары там стали удвоя тоннейшими. Патриарший экзарх усяе Беларуси митрополит Павел заявил про необходимость большей самостоятельности Белорусской православной церкви. Россия поставит у Беларусь додатковую авиатехнику для несения суместного боевого дежурства, поведомил посол России Александр Суриков на пресс-конференции у Менску. Деяние закону об СМИ будет распаусюживаться и на интернет-ресурсы. Министерство информации будет бликовать сайты после двух попереджений. Хлусня Путіна про российскую экономику вышла на поверхню. Так, распочиная свой сегодняшний артикул оглядальника Эдварда Лукаса, ангельскомовный часопіс «Економіст». И он стверждает, что слова российского президента на конт экономичного поспеху России сутыкаются с рычаисностью. И головная думка эксперта Эдварда Лукаса – это то, что геополитичная напруженность – верный способ повышения коштов на нафту. Так что у Путина один вариант выправить ситуацию – подогревать конфликт, каб довести российцам, что экономичная ахвяра – это кошт политической славы. Зрешты, больше подробно со зместом этого артикула вас познайомить Ганна Любакова. Калі ласка.
Предусім, тыднёвік звертае увагу, што ўсе 15 гадоў кіравання Пуціна, калі Пуцін быў пры ўладзе, Расія жыла ў хлусні. І на першы погляд лічбы і поспехі, дасягненні так расійскай эканомікі, яны могуць уражваць. Маецца на ўвазе, што ад таго моманту, як Пуцін прыйшоў да ўлады, сярэдні расійскі заробак вырос ажно 15 разоў. Але насамрэч гэта вось прыгожыя словы і вялікія лічбы зняпраўджвае рэальная карціна. І тыднёвік апісвае расійскую эканоміку як знішчаную, неканкурэнтаздольную, эканоміку, якая трымаецца на паверхні дзякуючы высокім коштам на нафту. А таксама піша пра вялікі ўзровень карупцыі і крадзеж, так, які адбываецца на кожным узроўні.
Як кваліфікуе тыднёвік учорашняе рашэнне Цэнтрабанку Расіі падняць стаўку да 17% гадавых?
Аглядальнік тыднёвіка Эдвард Лукас назваў учорашняе рашэнне Цэнтральнага банку Расіі панічным. І больш за тое, тыднёвік сцвярджае, што гэта рашэнне толькі падкрэсліла тое, што шмат хто з расійцаў і замежнікаў ведаў ўжо раней. Эканамічны эксперымент Пуціна праваліўся. Увогуле ж, паводле эканамістаў, сітуацыя, калі расійская эканоміка сутыкаецца з такімі праблемамі, як рэкорднае падзенне рубля, высокія кошты, стагнацыя расійскай эканомікі, якой варта чакаць яшчэ яшчэ большага ўзроўню, а таксама паніжэнне бізнес-даверу, варыянта выйсця для Пуціна абмежаваныя.
Якія варыянты прапаноўвае тыднёвік?
Тыднёвік піша, між іншага, пра адзін з варыянтаў гэта абвінавачванне спекулянтаў і міжнародных змоўшчыкаў. А таксама іншая магчымасць гэта тое, што Пуцін можа аблаяць чыноўнікаў, магчыма, нават эканоміст называе яго няўдачлівым прэм'ер-міністра Дмітрыя Медведзева. Але таксама Лукас сцвярджае, што ніводзін з гэтых варыянтаў не дапаможа, паколькі фінансавыя рынкі даюць просты сігнал, замежнікі і мясцовыя жыхары не давяраюць расійскім уладам. І цяпер проста надышоў час уцячы з караблю. Апроч таго, Дунёвік таксама піша, што адным з варыянтаў можа быць далейшае павышэнне працэнтных ставак, падзенне расійскага рубля, што прывядзе да яшчэ большай інфляцыі, ці павышэнне падаткаў для замежных холдынгаў, але гэта таксама не дапаможа. Таксама Лукас апісвае іншыя магчымасці таго, што Пуцін можа змяніць курс, палітычны курс і прызначыць новага прэм'ер-міністра, былога міністра фінансаў Алексея Кудрына. Таксама Пуцін можа імкнуцца да дасягнення кампрамісу, каб замарозіць канфлікт на ўсходзе Украіны, або злагодзіць антызаходнюю рыторыку і пачаць новы раунд эканамічных рэформаў. Гэта, безумоўна, дапаможа Пуціну выйграць час.
А хто можа дапамагчы з саюзнікаў Пуціну выратаваць эканоміку, на думку Эдварда Лукаса?
Лукас піша, што Пуцін можа звярнуцца па дапамогу да Кітаю, аднак гэты варыянт таксама, хутчэй за ўсё, не з'яўляецца найлепшым, бо кітайцы, між іншага, крытыкуюць падтрыманне расейцамі сепаратызму ў іншых краінах, а таксама ўсе магчымыя пагадненні, якія можа Кітай заключыць з Расіяй ці іншыя буйныя крэдыты, гэтая краіна заключыць толькі на сваіх умовах, на якія будуць выгадныя Кітаю.
Які найбольш небяспечны вынік вось той сітуацыі, у якой зараз апынулася Расія?
Перадусім тое, што на ўвесь крызіс Пуцін адказвае атакай. І расійскі лідар будзе чакаць зменаў правілаў гульні, чагосьці, што можа давесці расейцам, што эканамічная ахвяра, усе эканамічныя ахвяры гэта кошт палітычнай славы. Але Пуцін таксама ведае, што геапалітычная напружанасць гэта верны, сапраўдны спосаб павышэння коштаў на нафту, і чым горшая сітуацыя ў краіне, чым менш будзе ў Пуціна варыянтаў, тым большая ягоная неразважлівасць, неасцярожнасць. І Лукас сканчвае свой артыкул словамі «рыхтуйцеся, апячыся», то бок ён папярэджвае практычна перад тым, што можа быць яшчэ горш.
Такім чынам, паводле Эдварда Лукаса, супакойвацца рана. Я дзякую Гані Любаковай, якая пазнаёміла нас са зместам сённяшняга артыкула ў «Эканаміст». Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску, што за сёлетні год дачыненні паміж Беларусію і Расіяй сталі шчыльнейшымі і глыбейшымі. Амбасадар таксама пацвердзіў, што Расія, паводле сёлетніх дамоўленасцяў, паставіць у Беларусь дадатковую авіятэхніку для аховы паветра межаў саюзнай дзяржавы. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Амбасадар Расійскай Федэрацыі ў Беларусі Александр Сурыкаў сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі, што жадае перамогі на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году Александру Лукашэнку.
Как гражданин Российской Федерации, все-таки победы желаю Александру Львовичу Лукашенко. Почему? Потому что от этого зависит вот в это достаточно серьезное время вот отсутствие турбулентности в стране. Я не увидел, я много встречаюсь с различными, там, вот, в том числе оппозиционными и так далее. Нет, все понятно. Программы нет. Обвинить не могут. Несерьезно. Поэтому если он пойдет, конечно. У меня тут сомнения такие.
Почему вы сомневаетесь, что не пойдет?
Ну это же от него зависит. Он пока не сказал, что я вот иду. Это же тоже нелегко. Я не рабом, конечно, никогда президентом, но вот так наелся губернаторство вот те тяжелые годы. Некоторым надо говорить спасибо, что они хоть на это согласны.
Формально прышапіцца да гэтых выказванняў дыпламата цяжка, кажа Свабодзе першы амбасадар Рэспублікі Беларусі Нямеччыне Пётр Садоўскі. Па-першае, Сурыкаў агаварыўся, што гаворыць не як амбасадар, а толькі як грамадзянін Расіі. Па-другое, выбарчая кампанія ў Беларусі яшчэ афіцыйна не абвешчана. І ўсё ж пытанне паліткарэктнасці дыпламата такого высокага рангу, на мой погляд, тут існуе. Дачынення Росіі і Беларусі сталі шчыльнейшымі і глыбейшымі, лічыць амбасадар Сурыкаў.
Если брать за базу 2013 год, то вот когда смотришь предпочтение белорусского гражданина в области интеграционных процессов вот в Евросоюз и Россия, то было, по-моему, 44% за то, чтобы интеграция с Евросоюзом, 30% с чем-то там России. И если смотреть в этот год, то все с точностью да наоборот. 46% интеграционное объединение с Россией, 32% с Евросоюзом. Это о чем-то говорит. Наверное, мы все-таки ближе и серьезно.
Керовник российской дедмиссии твердит. Дзеянні Росіі ў Крыме падтрымалі амаль 70% беларускіх грамадзянаў.
Это столько же, сколько в России. Это говорит, наверное, о наших братских связях. Наверное, говорит. Так что наши отношения, как мне кажется, не безосновательно стали теснее, глубже.
Амбасадар Сурыкаў не сказаў, адкуль ён узяў гэтыя лічбы. Яны блізкія да праўдзівых. І неаднаразова прыводзіліся незалежнымі сацыёлагамі, гаворыць Свабодзе, заснавальнік незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных даследаванняў прафесар Олег Манаев.
Цифры посол привел, в принципе, правильные. Вопрос в том, можно ли на основании этих цифр говорить о том, что теснее стали отношения двух государств, двух стран, двух народов. Это более сложно, я думаю, это не совсем так просто.
Профессор Манаев тлумачыць, что подобный крен у настроях белорусов сёлета отбылся выключно за подея в Украине.
Об этом много писали в этом году и социологи, и аналитики, и эксперты, и журналисты, и политики говорили о том, что эффект всего этого процесса майданного и далее украинского совершенно противоположный в Беларуси оказался. Люди восприняли, большинство, по крайней мере, людей, я не говорю все 100% Беларуси, но большинство, восприняли это как беспорядок, нарушение стабильности, опасность хаоса экономического и политического и так далее, и так далее.
Олег Манаев отзначает, ставленне да Расіі ў беларусаў ужо змяняецца і дзеліцца з нашым радыё свежымі назіраннямі.
До середины года, до лета, действительно пророссийские резко усиливались. Но потом они где-то замерли на одном уровне. И за прошедшие полгода, я имею в виду с июня по декабрь, они не увеличились. Это значит, что как-то более осторожно, так сказать, настороженно стали масса белорусов смотреть в сторону России.
Таким меркаваннем поделился со Свободой заснавальник Незалежного института социально-экономичных доследований профессор Олег Манаев. Дзеянне закона об СМИ будзе распаўсюджвацца і на інтэрнэт-рэсурсы. Міністэрства інфармацыі будзе абмяжоўваць доступ да сайтаў, якія на працягу году атрымалі два і больш пісьмовыя папярэджанні за распаўсюд інфармацыі, якая парушае нормы заканадаўства. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у двух чытаннях прынялі папраўкі ў закон аб СМІ. Обновленный закон пачне дзейнічаць уже с 1 студзеня 2015 году. До яких зменаў у адносінах паміж уладай і прэсай вядуць новыя папраўкі? Ці можна сцвярджаць, што гэтыя папраўкі наўмысна былі прынятыя напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
На вашу думку, як можна в цілом актуалізувати сутність і накерування тих поправок, які були прийняті закон об сродках масової інформації? Чи можна в гэтых нових змінах просачити нейку певну логіку?
Так, логіка певна є. Сьогодні были некалькі речі, які не давали спокою з одного боку чиновникам, з другого боку активним громадянам. Що тичиться чиновників, є закон об СМІ 2008 року, який каже, що усі СМІ мусять реєструватися, а інтернет-СМІ мусять реєструватися поводле процедури, яку мусить розпрацювати Совет Міністрів. З 2008 року ця процедура не була распрацаваная, ну и весь час возникало питание, а чому? Зараз будет поправка у закона об СМИ, який не потребует регистрации интернет-СМИ. Это один бок. Другий бок, чиновники отримаются, будут ведать отказ, кто отказывает в вогуле за то, что друкуется в интернете. У нас есть указ номер 60, так само 6 постанов Салмина и так само шмат разных еще нижешего уровня постанов, які регулюють деятельность в айчинном сегменте интернету, але для широких колов абсолютно незрозуміло, що зі своїми скаргами на той контент, який з'являється в інтернеті, варто було звертатися у оперативно-аналітичний центр при президенті або у Міністерство сувязі і інформатизації. Вони зверталися зі своїми скаргами у Міністерство інформації, яке ці скарги мусило кудись тепер накеровувати. Тому є певна логіка, що зараз Міністерство інформації буде само розглядати ці скарги, і коли буде бачити, що справді говорка йде про заборонений контент, як це предугледжено законом об СМІ, то будуть писати звороти до господарів сайтів, бо поправки признають усі інформаційні ресурси інтернету рівними зі СМІ, то от Міністерство інформації буде звертатися до їх. І незалежно від того, це знаходиться в домінній зоні BY чи якої-небудь іншої. Коли господар сайту не реагує на зворот Міністерства інформації, то цей сайт буде блокуватися. Це так само не нова практика для Білорусі. Блокування сайту у нас було, ну просто цим займаються інші організації.
Уже в перших коментарях прогучала та думка, що ці поправки мають на меті, ну скажімо, упорядкувати всі ці відносини в інтернеті напередодні президентських виборів. І більше за те, більш різкі коментарі кажуть про повеличення цензури в білоруському інтернеті. Чи поділили б ви це міркування?
Треба побачити сам законопроект. Я от на свої очі його не бачив. Могу б опиратися тільки на слова, які сказала міністр Ананіч. Законопроекту не було в роздатці для журналістів, акредитованих при Палаті представників, і його поки я не бачив на сайті Міністерства інформації, де казали, що він мусить знаходитися. Коли казати про те, що повеличиться ціні, поменшиться свобода у інтернеті, то мені подається, що тут навряд чи ситуація принципово зміниться, бо блокування узнікало при необхідності, і так само воно не з'являлося сталим блокуванням. Я думаю, що у даній ситуації нічого не зміниться. Просто з'явиться орган, який за це відказує. І цей орган, ну, ніяк зв'язано з інформаційною політикою, а не як Міністерство сувязі, яке зовсім з іншої глини цим займалися, виходить. Що тичиться сувязі з президентськими виборами, я думаю, що тут хоч і має рацію міністр Грананіч, як Лена казала, що це зв'язано ввогулі з геополітичною ситуацією, з національною безпекою і так далі. Білоруська держава хоче мати інструмент, з допомогою якого буде спиняти чи не спиняти інформаційні кампанії, накеровані на Республіку Білорусь. Тобок, от це блокування вже буде робитися з пункту глядження білоруських державних інтересів.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказував політичний оглядальник газети «Білорус і ринок» Павлюк Биковський. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Практично всі пункти обміну в Білорусі спинили прийом російських рублів. Економісти меркують, що у сувязі з імкливим падінням російської валюти необхідна девальвація білоруського рубля. Білоруси ринулися у масові шоп-тури у Росію. Популярні товари там стали удвоє даннішими. Патріарший екзарх усяє Білорусі митрополит Павел заявив про необхідність більшої самостійності Білоруської православної церкви. Россия поставит у Беларусь додатковую авиатехнику для несения совместного боевого дежурства, поведомил посол России Александр Суриков на пресс-конференции у Минску. Деяние закону об СМИ будет распаусюживаться и на интернет-ресурсы. Министерство информации будет бликовать сайты после двух попереджений. Патріарший екзарх усяє Білорусі, митрополит Менський Заславський Павел заявив про необхідність більшої самостійності Білоруської православної церкви, надання статусу самокерування. Адмисловці заявляють, що ця ініціатива має малі шанси бути увасобленою у життя. З протягом теми Галина Бакунчик.
Про потребу надання статусу самокерованої церкви митрополит Павел заявив під час сходу епархії Менської митрополії у присутності 50 представників вищого духовенства. При цьому арцепастор спослався на приклади Естонії, Латвії, Молдови, де православні церкви мають більшу самостійність, а так само назвав Білоруську православну церкву третій найбуйнішою після російської і української, якої так само необхідна більша самостійність. Прес-секретар Білоруської православної церкви отець Сергій Лєпін підтвердив цей факт.
Так, да, це так. Ще не готова вся інформація по вчорашнім подіям. Вона буде опублікована на протягу дня.
Отець Сергій Лєпін – а так само іншие святары у Белорусской православной церкви инициативу митрополита покуль не комментуют. Тем часом гэтая пропанова была подтримана удельниками сходу и вошла в выниковый документ. Святар, не признанный церковными и светскими уладами аутокефальной православной церкви отец Леонид Акалович, каже, что незалежно от серьезности намеров, мало сподеваний, что идея самокирования станет реальностью.
И они вздымают питание, потому что они бачат, что, напевно, в Украине лёс российской православной церкви может быть вырашены не на користь Москвы. И тому они, видать, как же позбегнуть тут уздыму белорусской аутокефалии, белорусской национальной думы, духовностью церкви, хочет так, как бы, дать некую такую своеобразную максимальную автономию. Я думаю, что это хитрый ход Московской православной церкви, как тримать нас, белорусов, у оглоблях. Тому и он и заигрывает белорусскими святарами. И они не выпустят при Путине Беларусь православную под Москвой.
Надзённая инициатива митрополита Павла трапно охарактеризовала давний настрой великой частки духовенства, кальмерковать, что промову арцепа пастора присутные духовные иерархии несколько разов перепыняли овациями. Однако при теперешнем статусе Синоду Белорусской Православной Церкви надзвертаться с инициативами до высшего керовництва Русской Православной Церкви можно только с дозволу патриарха. Але головное питание – откуль походить инициатива митрополита Павла и кто ее подтримливая, каже керовница интернет-сайту «Церква», политолях и богослов Наталья Василевич.
Максимально, что питание про большую автономию, больше статус, это питание может просовываться белорусским режимом, Лукашенко. Большая статусность Белорусской Православной Церкви дает таки большую статусность в белорусской державе. А по-другому, это позволяет у неким сенсе сделать церкву больше керованной внутри Беларуси. Держава может больше на церкву тиснуть о своих метах неких, о том, как политических метах. Но так само хотела бы я означать, что когда повстало питание про нового керовника Белорусской Православной Церкви. Москва не получила потребным навык проконсультоваться и запытаться меркование белорусских епископов, белорусского синода про кандидатуру керовника и дослала провинциального епископа в Рязани и как быть керовником Белорусской Православной Церкви. Это показывает, и тут статус не был, но то, как Москва ставится до максимального самокирования Беларуси, мы бачим по поводу стилистики этого решения. Если бы у нас было самокирование, митрополит Павел не был бы зараз керовником Белорусской Православной Церкви.
Меркує керівниця інтернет-сайту «Церква», політолог і богослов Наталя Василевич. Одной со знаковых подей у года у культурном житті краины стала выстава 10 стагодзе у мастаства Беларуси. Тягом соковика, липеня, под дахом Национального мастацкого музея были выставлены больше за 500 экспонатов, которые имелись адлюстровать тысячегодовую эволюцию мастацтва на белорусской земле. Проведение импрезы стало магчымым дякуючи проекту «Арт Беларусь», инициаванному Белгазпромбанком. От початку идея грунтовалась на вывучении и пропаганде спадчины мастаков Парыской школы с Беларуси. Але поступово коллекция поширилась за кошт працаў інших творцов. Про роль бизнеса у вертания национальных артефактов со старшинем правления Белгазпромбанку Виктором Бабарыком погутарыў Игорь Корней.
Крыху адштурхнуцца ад падзеі 26-27 сакавіка, якая адбылася адкрыццё выставы ў Нацыянальным мастацкім музеі. В прынцыпе, калі спансіраваць, напрыклад, калгасы там ці якія сумнеўныя будоўлі, банкі прымушаюць, то гэта зразумела. А вось падтрымліваць мастацтва, ну ніхто ж фактычна не прымушае. Тое, што мела месца, это з'ява. Чыя заслуга большая?
Для нас это вообще вопрос, который, как мне кажется, значит, ошибочно вообще понимаемая вот деятельность банка в области нефинансовой. Мы никогда не позиционировали себя ни как меценаты, ни как спонсоры, ни как кто-то что-то чего-то поддерживающий. Мы пытаемся быть партнером в тех сферах, которые нам интересны. И это принципиальное отличие вообще всего взгляда на вот эту деятельность для нас, может быть иногда расходящегося даже с государством, которое, как вы говорите, может кого-то заставлять что-то делать, поддерживать, финансировать. Для нас это не является насилием. Для нас это интересно. Мы хотим быть партнерами, мы хотим, выполняя свою миссию как банк, который содействует формированию среднего класса, его формировать не только узко в финансовой части, в материальной, но, собственно, значит, формировать разностороннего представителя среднего класса. Что такое там вот в понимании обычном меценатства спонсора? Ты денег дал, и ты про них забыл. как они используются, что из этого получается. Мы так не хотим. Мы очень хотим понимать, зачем это делаем мы, зачем это делают люди, которые являются нашими партнерами.
Фигуровало, что с коллекции Белгазпромбанку экспонована картина и Шагала, и Сутина. Коли не секрет, я где набывались этой працы?
Если человек когда-нибудь там занимался собирательством, то он точно знает, где это искать. Первая простая вещь – это аукцион. По всему миру существует куча аукционов, которые продают произведения искусства, нужно просто в них участвовать. Мы, наверное, были первые, кто вдруг преодолел некое опасение, что вот Кристи, Сотбис – это где-то вот там, это жутко дорого и это просто недостижимо. На самом деле это не так. Оказалось, что и на Кристи, и на Сотбис продаются вещи по $50, по $100. Понятно, что это не картина Шагала там или Сутина, но все равно это не так страшно. Поэтому это первое – это места, где они продаются. Мы приобретали эти работы, значит, на аукционах. Вторая составляющая – это, безусловно, люди, которые профессионально этим занимаются. То есть содержатели галерей. Галеристы, частные коллекционеры, значит, у которых эти работы были. Это вот второй источник. Ну и третий источник – это то, куда мы хотели бы, значит, уже и дальше двигаться. Непосредственно сами художники, наследники художников, если это старые мастера. То, что, собственно, является первыми держателями, значит, этих картин. Вот, собственно, те места, где обычно и находятся такие работы. Мы очень боялись, что этот проект не состоится. По двум причинам. У нас нет ничего. То есть некое ощущение у некоторых людей, что, ну, в Беларуси это задворки. А с другой стороны, мы очень боялись то, что впервые в одном месте участвовало больше 20 музеев, которые, загоревшись идеей показать, что на самом деле из себя представляет искусство Беларуси за 10 веков, дали свои лучшие экспонаты. И оказалось, что не того мы боимся. Надо было бояться нехватки мест. 10 веков нашей культуры – это 10 веков богатейшей культуры, европейской культуры.
Не меньшую цікавость до самой з'явы, імпрэзы, выклікала ваша промова, где вы рассказываете, беларусы, на жаль, не адзіныя. Але вот то, что об'ядновае, это и есть мастацтва, напэўна, вот такие культурніцкія акции. Ну и закончили такими прописными истинами. Наша бел-червона-белая Беларусь, синявокая, и живе Беларусь. За одного боку, живе Беларусь давно не гучала под дахом державных установок. Ну, насколько крамольно это само выказывание, чему его так личится. По-другому, все-таки Беларусь, она бел-червона-белая, и залежно от того, под кем это Беларусь.
Для меня, если честно, очень странна вообще постановка вопроса в области культурных событий относительно того, какая она Беларусь. Она разная, я по этому поводу и сказал. Акцент, который меня очень сильно на самом-то деле расстроил, это попытка эту Беларусь каким-то образом кому-то отдать, присвоить или от кого-то защитить. Весь смысл этой выставки был-то на самом деле сказать, что Беларусь общечеловеческая. Она часть вот большой мировой культуры. Она вплетена в эту культуру. Когда я говорил именно вот то, что объединяет людей не только беларусов, объединяет всех нас. Должно примирять, дает возможность толчка. И национальность-то, на самом деле, и национальная культура – это только идентификация тебя как принадлежности вот к какому-то, значит, ты часть чего-то большого там и великого, ты часть белорусов, которая является частью Европы, является частью там мира, культурного мира. Мой ответ очень прост. Она на самом-то деле разная. Но очень бы хотелось, чтобы эта разность не выливалась в доказательстве, что моя Беларусь лучше, чем твоя. Если вот Беларусь, она бел-червон-белая, то она хорошая. А если она там красно-зеленая, то она плохая. Или наоборот. Она у каждого своя, но она всегда хорошая. В области культуры вообще политизирование этих вот вещей очень неправильно. Это раз. Второе. То, что прозвучало, ну, с моей точки зрения, оно прозвучало совершенно очевидно. Если мы говорим о высказывании на белорусском языке «Да здравствует Беларусь!», никто никогда в жизни не представляет, что там, собственно, это политическое высказывание. Но почему-то переведенное на белорусский язык, а финальная часть моей речи, она, собственно, там произносилась на белорусском языке, и завершение речи, звучащее как «Живе Беларусь!», вдруг стало политическим лозунгом, это тоже очень странно. То, что я хочу сказать, Беларусь, она у каждого своя, но она ничья. Понимаете? И вот эта мысль, мне очень хотелось, чтобы мы разделяли. Она наша.
А насколько мы не рискуем размыться, вы стратишь один из основных таких факторов – мову. И она-то наша, але мовы все меньше у этой Беларуси.
А вопрос языка тоже очень сложный. Это очень хорошая тема. Я разговариваю на русском языке, я разговариваю на русском языке, там, знаю английский язык. Нужно смотреть не в прошлое, а в будущее. Если мы хотим видеть Беларусь, завтра лучше, чем сегодня. Если мы хотим не ностальгировать об ушедших временах и там сидеть и говорить, какие мы были великие, и давайте поразмовляем на войне, на якой размовляли 200 годов назад, и нам будет комфортно. Мы говорим, о, блин, мы приобщились 200 лет назад, как было хорошо. Давайте подумаем, что будет хорошо для того, чтобы Беларусь завтра была замечательной нацией, люди, которые... Как бы мы ни хотели, тенденция на унификацию языковую повсеместно. Мы можем не соглашаться с глобализацией, мы можем видеть теоретические и все это. Мы приходим к пониманию общей человечности. Язык, к сожалению, это один из инструментов разъединения людей. Идентификации, но разъединения. Поэтому мое отношение к языку, оно очень простое. С точки зрения сохранения своего, понимания откуда ты, безусловно, знание родного языка обязательно. Но с точки зрения развития будущего, коммуникации, ты должен знать языки, на которых будет говорить и говорит большая часть этой планеты Земля. Я считаю в обязательном порядке, как особенность, придающая тебе, твоим детям, осознающая там свои корни в прошлом, опираться на это нужно. Безусловно, белорусский язык, он и есть у нас язык государственный. Но с точки зрения выгод будущего, чем больше ты языков знаешь, тем больше ты человек. Это, по-моему, когда-то говорили классики Марксизма. Для меня этой проблемы не существует. Если с точки зрения коммуникации, если с точки зрения построения правильной страны мы должны знать и английский, французский, немецкий, русский, значит, мы его должны знать, если это мне дает преимущество. Какое преимущество мне дает знание только одного языка? Не очень большое. Независимо от какого. Два языка уже больше. Языковая проблема – это проблема в большей степени культурологически воспитательная. Знать, откуда мы, безусловно, нужно. Гордиться тем, что было у нас. Да, зацикливаться нельзя.
Вы выступаете во всех выпадках от имя банка. А вот особисто, чем сказать, купляете для себя картины дома у вас на кольке?
Ну, на самом деле, я коллекционер, я собиратель по жизни. Да, я там, начиная с детства, собирал марки. Поэтому у меня есть какая-то тяга, есть какие-то вещи, которые я приобретал для себя. Но я уже не тот коллекционер, который чахнет. То есть, который вот вечером приходит, разбирает. Я в большей степени такой интуитивный. Вот мне понравилось что-то, я, значит, там взял. Когда-то мне очень нравилось собирать книги и читать. Я прикладной коллекционер. То есть, мне нравится пользоваться теми вещами, которые я там собираю. Вот когда-то собирал книги, я их читал. Сейчас я перестал собирать книги, потому что есть электронный формат. Теперь книга покупается с точки зрения какой-то там уникальности, является предмет искусства. Это, наверное, что касается моего там коллекционирования или всего остального.
З старшинём правления Белгазпромбанку Виктором Бабарыком гутарыў Ігар Карней.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
А зараз слово нашим слухачам. Ваши листы кожный тыдень уважливо читая Валентин Жданко.
Наступный лист дослал нам Федор Явланов из Речицы. Часто чующий попроки от чиновников за то, что насельство небыто оплошивает только мизерную долю спожитой электроэнергии, слухач спробуя самостоятельно разобраться в ситуации. И вот с такими назираниями и высновами делится у своим листе на свободу. Цитую лист. Коли по вёсках зачиняли крамы, так была такая обяцанка. Не хвалюйтеся, паўсёль пустим аўталаўкі, забяспечым усім неабходным. Нібыта нават ішла размова пра перасоўныя піўбары са светамузыкай. Ага, як же, забяспечылі. Параўнаеш кошты ў гэтых аўталаўках і ў райцэнтры за 30 кілометраў, дык вочы на лоб лезуць. Выяўляецца, што некаторыя тавары ў райцэнтры ў разы таннейшыя. Узяць хоць бы тыя ж электралямпачкі, я асабіста ўпэўніўся. У вёсцы яны ўдвая даражэйшыя. Што яшчэ пасмяшыла, дык гэта паведамленне нашай раёнкі пра тое, што за электраэнергію, спажытую насельніцтвам, нібыта плацяць прадпрыемствы горада. І хто гэта прыдумаў? ці давно былі гэтыя разумнікі на нашых так званых прадпрыемствах. Давайте заедзем у Рэчыцу з боку Светлагорска. Вось завод «Рытм», якому 30 гадоў з хвосцікам, не працуе. Завод жалезабетонных вырабаў працуе ад выпадку да выпадку. Птушкафабрыка зраўнялі з зямлёй і закапалі акурат да дажынак. ПМК 111 не працуе. Далей кераміка трубны, мэблевы, піўзавод. Піўзавод, дарэчы, параўнальна новае прадпрыемства і ўжо ў яме. Гэта, спадар Валянцін, не скарга, не жальба, проста адказ на пытанне, хто ў нас за каго плаціць. Некаторыя думаюць, навешалі людзям локшыны на вушы, а тыя і радуюцца. Але не ўсе такія наіўныя ды легкаверныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Яўланаў з Рэчыцы. Тарыфы на электраэнергію ды камунальныя паслугі ў Беларусі растуць такімі тэмпамі, што ў іхнай эканамічнай абгрунтаванасці апошнім часам пачалі сумнявацца нават самі ўлады. Што адметна, Беларусь атрымлівае з Расіі нафту і газ па вельмі нізкіх коштах. На сусветным рынку ўжо каторы месяц працягваецца абвальнае падзенне коштаў на энерганосьбіты. І ў гэты самы час у Беларусі кожныя два месяцы даражэе электраэнергія, са спасылкай на тое, што насельніцтва нібыта недаплачвае, што ўлады вымушаны падвышаць тарыфы з прычыны дарагоўлі энерганосьбітаў і празмернай нагрузкі на прамысловасць, якая вымушана кампенсаваць страты насельніцтва. Хто за каго плаціць і дзе плаціць увогуле, стане зразумела толькі тады, калі будзе вызначаны рэальны кошт электраэнергіі і камунальных паслугаў. Рэальны, гэта значыць, рынкавы, эканамічна абгрунтаваны, а не той, што выгадны манапалістам, якія, не азіраючыся ні на каго і ні на што, адвольна падвышаюць кошты на свае паслугі.
Паштовая скрынка 111 на сайце «Свабоды». Там жа і тэкст свежай перадачы «Кафе Европа».
Добры дзень, вітае вас Ян Максімюк і запрашае на каву ў кафе «Европа». Наша сённяшняя гостя Петра Прохаскава, чэшская журналістка, якая здабыла сабе вядомасць рэпартажамі з гарачых кропак і гуманітарнымі акцыямі. У 1992 годзе газета «Лідовай навіны» выслала яе як замежную карэспандэнтку ў Расію. Там Прохаскава патрапіла ў вір канфліктаў у Абхазіі, Асетіі, Чачні, на Горным Карабаху, дзе асвоіла небяспечную прафесію ваеннай карэспандэнткі. У 2000 годзе яна перапыніла журналісцкую працу і прысвяціла сябе стварэнню дзіцячага дому для ваенных сіротаў у Грозным. У тым самым годзе расійскія ўлады абвясцілі яе персонай нон-грата. У 2001 і 2002 годах Прохаскава працавала ваеннай карэспандэнткай у Афганістане. У Чэхіі Прохаскава заснавала арганізацыю, якая дапамагае дзецям і жанчынам у Чачні і Афганістане, ды бежанцам у Чэшскай Рэспубліцы. На размову ў кафе «Европа» я запрасіў спадарыню Прохаскаву разам з маёй рэдакцыйнай калегай Аленай Ціхановіч. Першае нашае пытанне да госці было не пра Расію і Чачню, а пра Беларусь. Колькі разоў яна была ў Беларусі? І якія былі ейныя ўражанні пры наведванні? Выглядала Беларусь як апошняя дыктатура ў Европе?
Я то ані не спочитам колікрат. Протože я сам в 90-х летах...
Нават не падлічу, колькі разоў была. У 90-е я праехала машынай амаль увесь былы Савецкі Саюз, дзе былі дарогі. А ў Беларусі дарогі былі. Сюдой таксама пралягаў мой шлях дадому. Апошні раз я была ў Беларусі ў 2010-м. Мушу сказаць, што я мела даволі цікавы досвід з Беларусі, таму што я ўзяла з сабой свайго брата, які ніякі не журналіст і ніколі ў жыцці не быў ні ў адной з краінаў былого Савецкага Саюзу, тым больш у Беларусі. Паехалі мы машынай, і першае ўражанне пасля Польшчы было такім добрым шокам, таму што на той аўтастрадзе ад мяжы да Менску амаль не было аўтамашынаў, а яшчэ там былі пераходы для пешаходаў. Гэта нам падалося нечым асаблівым. Падчас таго нашага побыту выглядала, што ў краіне быў парадак. Аднак гэты парадак нічога не гаварыў нам пра стан правоў чалавека ці пра стан дэмакратыі ў краіне. Беларусь выглядала прыстойна. Але мы там былі перад крызісам, перад выбарамі. Тады быў пэўны дабрабыт, крамы былі поўныя.
То знамена, быў там яко зрэйні урчыты дастатак.
Кафе «Европа» з Яном Максімюком на сайце свабода.орг. Ну а зараз парады мовазнаўца. Стас ці стась, улад ці уладзь, ян ці яніна, наш іменаслоў, маркер нашай прасторы. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Імена слов служить найярчейшим маркером національної простори. Часом достатково тільки ім'я – Ніно, Лайош, Януш, каб ідентифікувати, адкуль чалавек. Сьогодні про оформлення заканчэнняў беларускіх імёнаў. Паняцце памяншальных формаў імёнаў у беларускай і расейскай традыцыях розніца. У Расіі, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны, з паходжання габрэйскія, грэцкія і лацінскія, замацаваліся як поўныя або афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Григорій і Марія, а Грішай, Мар'яй ці Машай яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларусаў, як і ў бальшыні еўрапейскіх народаў, няма рэзкай статуснай мяжы паміж формамі хрысціянскіх імёнаў бліжэйшымі да першаўзору і адаптаванымі да свае мовы. І Аляксандр, і Алесь аднолькава поўныя і афіцыйныя, і чалавек мае права ці лічыць іх формамі аднаго імя, ці спыніцца на пэўнай адной. Ян Чачот і Вінцук Дунін-Марцінкевіч, Ян Луцевіч, Янка Купала, Змісер Жылунович і Паўлюк Трус, Зоська Верас і Юрка Відзьбіч. Усе яны па-беларуску пісаліся менавіта так, сваімі ці прыбранымі ў якасці псеўданімаў імёнамі. А між тым, да нядаўна ўсе гэтыя імёны лічыліся ў акадэмічных даведніках размоўнымі. Расейскі шаблён пераносіцца на зусім інакшую глебу, бо гэта не размоўныя формы, а беларускія нацыянальныя. Расейскія памяншальныя формы імёнаў часта ўтвараюцца праз радыкальнае скарачэнне асновы. Вася ад Васілій, Маша ад Марія, Саша і нават праз Сашура – Шура, дзе пачатнага Александра ўжо і не пазнаеш. У нас, як правіла, аснова збольшага зберагаецца, пры тым, што фанетычна збеларушваецца – Пётра, Пятрок, Пятрусь, Петрачок. Канцоўка або фіналь «і-ый» неуласцівая беларускай мове, нашыя прыметнікі маюць канчаткі і-ы, хуткі, добры. Таму і мужчынскія імёны, што ў арыгінале заканчваюцца на «іос» у грэцкай або «іус» у лацінскай, па-беларуску маюць фіналь «і» альбо «ы» – Юры, Валеры, Антоні. Юры – гэта беларуская форма грэцкага імя Георгіос. Варыянты «Юрай», «Юрья».
«Юрья».
Але часцей такія запазычаныя з класічных моваў імёны зусім застаюцца без галосных у канцы. На цвёрды зычны – Зміцер, Валер, поруч з Валеры, Яўген, Антон, Рыгор, Яўхім. На мяккую аснову – Васіль, Генадзь, Анатоль, Віталь, Арсень і Арсен. Мужчынскія імёны набываюць у канцы «а», тады, калі трэба разбавіць збег зычных у канцы. Аляксандра – сёння мы вымавім Александр, Пятро або Пётра, Марка. Любіць беларуская мова мяккі гук «с» у канцы іменных формаў. Стася, Алеся, Антося, Зося, Марыся і Марыля, скажам, Верашчака, Міцкевічава каханка. Мноства падобных варыянтаў мужчынскіх імёнаў. Міхась, Алесь, Ясь, Пятрусь, Антось, Адась, Бронюсь, Стась. Імя Станіслаў не было кананічным у Расіі, ды стала там ужывацца толькі пасля бальшавіцкай рэвалюцыі. Яго форма «стас» позняя, расейская, пранікае ў масавую свядомасць у тым ліку праз серыялы пра так званых мянтоў. Аснова скарачаецца на мяккі, калі мяккі быў першапачаткова – «уладзь» і «уладзя», не «улад». Нашыя будуць «янук», «пятрук», «поруч з пятрок», «казюк». Нехта скажа, дык што ж гэта за поўныя імёны, калі ад іх няма як утварыць імя па бацьку. Але ў нас імёны па бацьку, скажам, на «віч» даўно перайшлі ў прозвішчы і зніклі як асобны складнік наймення асобы. Прозвішчы накшталт Петрусевіч, Петручук, Міхасёў сведчаць, што старажытныя імёны па бацьку тут утварыліся ад імёнаў Пятрусь, Пятрук, Міхась. Усё гэтае багацце імятворства спрабаваў упарадкаваць Вацлаў Ластоўскі ва ўжо згадваным расейска-крыўскім слоўніку 1924 году. Ён піша:
«У крыўскім беларускім іменніку ёсць формы імён. Для дзіцяці: Антик, Петрик, подростка: Янук, Баўтрук, дзецюка: Кастусь, Юрась, мужа: Алхім, Бутрым, старца: Міхайла, Югайла, Асташ, Грынь».
Паспрачаемся з мэтрам. Памяншальнымі будуць сапраўды Анцік і Петрык, а таксама Адашачка, Ігнаська, Данік, Волечка, Лячок, гэта Ілля. А рэшта, названых Ластоўскім, ужываюцца і сталымі людзьмі. І на астачу. Навамоднае імя Яна па-беларуску выглядае на пісьме некамфортна. Купала не напісаў бы свае рамантычныя паэмы «Яна і я», калі б форма «Яна» ўжывалася ў беларускім іменніку. Імя Яна ёсць у баўгараў. Это скарачэнне ад Бояна, Стояна. У расейцаў скарот да Татьяна, Севастьяна. Чэшская, харвацкая, галянская «Яна», ангельская «Джейн», парныя да «Ян», «Джон». Але беларускае парнае імя да мужчынскага «Ян» – «Яніна», і скарочаная аснова тут будзе на мяккі – «Яня». Парада «Ясю», якую ведаюць у Беларусі усе. З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Практычна ўсе пункты абмену ў Беларусі спынілі прыём расійскіх рублёў. Эканамісты мяркуюць, што ў сувязі з імклівым падзеннем расійскай валюты неабходная дэвальвацыя беларускага рубля. Беларусы рынуліся ў масавыя шоп-туры ў Расію. Папулярныя тавары там сталі ўдвая таннейшымі. Патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт Павал заявіў пра неабходнасць большай самастойнасці беларускай праваслаўнай царквы. Расія паставіць у Беларусь дадатковую авіятэхніку для нясення сумеснага баявога дзяжурства, паведаміў пасол Расіі Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Менску. Дзеянне закону аб СМІ будзе распаўсюджвацца і на інтэрнэт-рэсурсы. Міністэрства інфармацыі будзе блякаваць сайты пасля двух папярэджанняў.